«Очень верно. Припомнив свои студенческие деньки и бумажные кульки, наполненные жареным до угольков картофелем, ностальгически облизнулся я.
«Самое трогательное», — глядя в экран сотового, продолжала Эльвира, «что уже через 150 лет гильдия кулинаров Парижска добилась, чтобы этого вареного гота возвели в ранг святых, и до сих пор, 37 февраля, празднуется день святого Готфри Бармута». Черточка постепенно стерлась. Так вот, Готфри Бармутский был назван в его честь.
«Получается, что мы имеем дело с настоящим потомком святого?»
«Получается так. И, главное, ни в коей мере не с преступником», — церемонно чокнулась со мной Эльвира. «Ирджи, прошу тебя, ты же знаешь традиции. Никого не арестовывают, Хмелуин. Повторить?»
«Да ладно. Я по его наглому лицу видел, что это чисто научный тип, никак не связанный с уголовщиной. И все-таки... Мы хорошо посидели, поболтали еще о том о сём. Я проводил ее до дома и лег спать. Заснул практически мгновенно. Сказалась праздничная усталость с избытком впечатлений. Утро началось буднично. Пиво, завтрак, пиво. Пьяные прохожие на улицах уже не радовали. Чмунг на работу не явился, сказавшись больным, и я его понимаю. Краснокожему выпускнику Гавгарда совершенно не улыбалось второй день подряд напиваться в хлам. Флевретти старательно пытался приготовить коктейль из томатного сока и прокисшего пива, но, судя по его непрекращающемуся иканию, результат был все еще неудобоварительным. Шеф пришел на работу только к 12 дня, почему-то злой и необщительный. Видимо, опять поругался с супругой из-за тещи. Сводка происшедшего за ночь подтверждала скучную статистику пьяных дебошей, семейных драк, хождение по улице в голом виде, двух разбитых витрин, угнанного с автостоянки детского самоката, похищение и вознесение на крыш пятиэтажного дома асфальтового катка и ровным счетом ничего интересного. Все интересное началось только после обеда, когда в участок неожиданно заявился автор книги «С граблями за Граалем» собственной персоной.
«Милостивые государи!» —
без экивоков ворвался он в кабинет шеф, когда мы с комиссаром разливали четвертый литр.
«Я рад сообщить вам, что нахожусь на пороге гениального открытия, тесно связанного с судьбами мира и историей мокрых псов. Мне удалось связать планы горных разработок окрестностей вашего города с древними легендами. И теперь мое имя будет прославлено в веках, а все прочие лауреаты Гнобелевской премии от зависти пусть утопятся в своих же унитазах».
«Ваше здоровье», — гостеприимно кивнул Базиликус. «А что, собственно, хочет от нас будущий лауреат Гнобелевской премии?»
«Мне нужен представитель законопорядка, готовый спуститься со мной в шахту, дабы официально засвидетельствовать мое открытие. Полагаю, это будете вы, милостивый государь».
«Я?» — удивился комиссар. «Нет. Мне еще нужно выпить 3 литра пива, а в 4 часа жена поставит фаршированных лягушек в духовку, и если я не прослежу за ними всеми, за женой, за лягушками, за духовкой, то опять останусь без ужина, а постоянные пельмени вредны моей фигуре».
«О да, этот вечный русский пельменный фастфуд!» — без всякой тени сочувствия поморщился доктор. «Но, милостивый государь, ваше имя могло бы стать наравне с такими помощниками великих ученых, как собака Павлова, лошадь Пржевальского или яблоко Ньютона».
«Нет, это слишком великая честь. Но ради прогресса науки я дам вам своего лучшего сотрудника, даже двух. Бродзинской?» Я встал и вытянулся по стойке смирно. «Флевретти!» В ответ из коридора раздался мирный храп и тихое причмокивание губами. «Что ж», — развел руками шеф, — «вам достался один лучший сотрудник. Сержант, на остаток дня вы поступаете в распоряжение... Как вас там?»
«Доктор Готфри Бармутский, и скоро это имя будет знать каждый школьник». «Что ж, сержант, вы понадобитесь мне сегодня в 8 вечера. Потрудитесь не опоздать и быть хотя бы относительно трезвым. Я буду ждать вас на вокзале, милостивый государь».
Кто бы знал, как он уже достал этим старомодным обращением. Доктор развернулся на выход, но комиссар остановил его, словно вспомнив о чем-то важном. «А вы уже получили разрешение муниципалитета на проведение чего-то там в шахтах? Большинство из них находятся в аварийном состоянии».
«Разумеется, милостивый государь, как я мог забыть?»
На стол перед шефом лег официальный бланк подтверждения полномочий доктора Бармудского, подписанный в характерной для нашего мэра манере, оттиск пятачка, перемазанного чернилами, и 2-3 невнятные закорючки под ним. Шеф покосился на меня и неуверенно кивнул. «Разумеется, раз я единственный, кто устойчив к алкоголю, мне идти». Удовлетворенный ученый удалился из участка, не попрощавшись, а мы с комиссаром, в принципе, еще очень неплохо провели часа два, допивая пиво, закусывая колбасками и рисуя фломастером усы спящему Флевретти. И все-таки чувство смутного беспокойства не оставляло меня. Что задумал этот тип? Какое научное открытие можно совершить в старой шахте? Тем более, что у меня с самого первого дела о маньяке святой воды сложилось очень негативное отношение к этим туннелям, ямам и переходам. Однако до встречи на вокзале было еще часа 4, и единственной, кто мог бы мне помочь, оставалась, увы, все та же Эльвира. Увы, это, разумеется, не в том плане, что мне не хотелось ее видеть, или я устал от того, что она вечно лезет со своими журналистскими расследованиями в наши служебные дела. Нет. Просто в тот раз в шахтах я чуть было не потерял ее навеки. В любой момент она могла погибнуть ужасной смертью. И как теперь звонить ей, предлагая очередную экскурсию в эти темные дыры, да еще под руководством полусумасшедшего чудака? Честно говоря, я бы назвал его полным психом. Но нам не разрешено ставить диагнозы. Мы полиция, а не врачи. Выйдя из участка, я пару раз глубоко втянул ноздрями холодный воздух и набрал телефон Эльвиры. «Привет, милая, как ты?»
«Чудесно!» — радостно откликнулась она. «Мы с тобой чуток перебрали вчера, но голова уже не болит».
«Надеюсь, ты очень занята сегодня».
«Вроде нет, а что?»
«Ну, тут такие дела», — замялся я. «С одной стороны, мне бы не хотелось тебя вовлекать, а с другой... Может быть, тебе надо помогать купать братьев или готовить с мамой пирог?»
«В Хмеловин чертенят не купают», — напомнила Эльвира. «Толку никакого, они перемажутся грязью в следующую же минуту. Как засохнет, сама отпадет. А мама спит. И уж поверь, после выпитого ею количества она не проснется раньше завтрашнего дня. Куда идем?»
«Ну, в таком случае тебе не с кем будет оставить малышей», — попытался выкрутиться я.
«То есть это на всю ночь?» — призадумалась Эльвира. «А, ерунда. Оставлю у соседей. В прошлом году они так спихнули нам своих на 2 дня. Мы поплатились капитальным ремонтом. Теперь их очередь».
«В каком смысле?»
«А я научила братцев пользоваться спичками».
В общем, вкратце обрисовав ей ситуацию, мы договорились, что встретимся без 5:08 на вокзале. Она захватит диктофон, фотоаппарат, бинты и зеленку, а я наручники, резиновую дубинку и табельный пистолет. Мало ли что может случиться. Когда 4 часа спустя я шел в сторону вокзала, праздничное веселье в городе уже начало стихать. Это на другие праздники к вечеру все только усиливается. Горожане заканчивают работу, забирают детей из школы, садиков и веселятся до утра. Но не в Хмеллоуин, единственный праздник в году, когда дети и взрослые пьют, начиная с раннего утра, и естественно, что к 5-6 вечера на ногах остаются только самые стойкие. То есть к 8 на улицах не было уже ни одного ребенка. При мне пожилая качающаяся чертовка тупо везла на санках по голому асфальту совершенно никакого ангелочка с чугунной серьгой в ухе. Еще пара нетрезвых горгулей, даже не рискующих взлететь, плелась домой пешком, заботливо поддерживая друг друга, но уже наматывая 3-й круг по квадратной площади. 6 домовых я насчитал спящих под фонарями, будить даже не пытался. Во-первых, парни так сладко спали, а во-вторых, общеизвестно, что пьяного домового не берет ни одна зараза, ни холодные булыжники, ни сквозняк, ни пробегающие мимо микробы. Завтра сами встанут свежими, как огурчики».